Ее все больные очень любили, и она всех любила ровной любовью. Только к Насте она с первого же дня стала обнаруживать исключительную нежность, которая не более как через неделю после Настиного приезда обратилась у старухи в глубокую сердечную привязанность. Это было в первой половине мая. Прошло 2 недели с приезда Насти к Крылышкину. Он ей не давал никакого лекарства, только молока велел пить как можно больше. Настя и пила молоко от крылышкинской коровы, как воду, сплошь все дни и среды, и в пятницы. Грусть на Настю часто находила, но припадков, как она приехала к Крылышкину, ни разу не было. Прошла еще неделя. «Ты, Настасьюшка, кажись, у меня иной раз скучаешь?» — спросил Крылышкин. «Да что, Сила Иванович!» — отвечала Настя, сконфузясь и улыбаясь, давно сошедшей с ее милого лица улыбкой. «Это нехорошо, молодка!» «Да не ж я себя хвалю за это! Да никак с собой не совладаешь! Ты бы поработалась!» «Что поработать-то? Я с моей радостью великою!» «Вон, Митриевне помогла бы чем-нибудь!» «Да я бы ей помогала!» «Да что ж, не пущает, все жалеет меня». «Митриевна!» — крикнул Крылышкин. «Ты зачем не пущаешь Настю поработаться?» «Ой, да пускай она погуляет!» — отвечала старуха с нежнейшим участием к своей любимице. Крылышкин засмеялся, поправил свои белые волосы и, смеясь же, сказал: «Что-то ты у меня на старости-то лет не умна уж становишься. Да разве я Настю для своей корысти преневоливаю работать?» «Ой, да я это знаю, да...» «Да что, сказать-то и нечего», — поддразнил опять, смеясь, Крылышкин. «Да пущай погуляет», — да сказала старуха. «Не слушай ее, Настя. Господь сам заповедал нам работать и в поте лица есть хлеб наш. У тебя руки, слава богу, здоровы. Что вздумаешь, то и работай».
«Чулки не швязать».
«На что тебе чулки?»
«На базар продать».
«Пусто им будь, этим чулкам. Это ледащая работа. Тебе ведь денег не нужно?»
«Мне на что ж деньги?»
«Но то-то есть, так и чулки не на что вязать, гнуться на одном месте».
«Да что ж делать-то?» —
спросила опять Настя и сама опять рассмеялась. Крылышкин, улыбаясь, вышел в свою комнату и через минуту возвратился оттуда с парой своих старых замшевых перчаток. «Вот тебе рукавички», — сказал он шутливо, глядя в глаза Насте. «А Митриха даст тебе серп. Пойди-ка в сад да обожни крапиву около моей малины». Настя пошла в сад и сжала стрекучую крапиву, и так ей любо было работать. Солнышко теплое парило. Настя устала, повесила кривой серп на яблоньку и выпрямила долго согнутую спину. Краска здоровья и усталости проступила на ее бледных щечках, и была она такую хорошенькую, что глядеть на нее хотелось.
«Что, Сила Иванович, когда вы мне дадите лекарство-то?» — спросила как-то Настя.
«Тебе-то?»
«Да».
«Погоди, молодка, погоди».
Так и шло время.
Свыклась Настя с Крылышкиным и Митриевной и была у них вместо дочери любимой. Все к ней все со смешком, да с шуточкой, а когда и затаскует она, так не мешают ей, не лезут, не распытывают, и она, перегрустивши, еще крепче их любила. Казалось Насте, что в рай небесный она попала, и что уж другого счастья ей никакого не нужно. Тихо, мирно жилось в этом доме, никогда здесь не было ни ссоры, ни споры, ни перебранки. Любила Настя такую тихую жизнь и все думала, отчего это все люди не умеют полюбить такой жизни. До такой меры она полюбила Силу Ивановича, что все свое сердце ему открыла, все свои горести и радости ему повычитала. А еще так, что забудет что-нибудь, то вспоминает, вспоминает, и все, все до капельной капельки, до синь пороха ему рассказала.